В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. В португальской столице стартовал саммит Североатлантического альянса. В Тбилиси скончалась Нана Пипе, беженка, совершившая акт самосожжения перед Министерством по делам беженцев. И в нашей рубрике «Гость недели» главный редактор газеты «Выборча» польский диссидент Адам Михник. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Лиссабоне открылся саммит НАТО. На Украине Конституционный суд одобрил перенос на полтора года парламентских и на год президентских выборов. Назначен новый спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии. В Лиссабоне открылся саммит НАТО. Президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, заявил, что нынешняя встреча в верхах призвана укрепить НАТО, подобно тому, как Лиссабонский договор 2007 года стал важным рубежом в укреплении Европейского Союза. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил сегодня, что открывшийся саммит – один из важнейших за всю историю Североатлантического Союза. Президент США Барак Обама проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в субботу в кулуарах саммита НАТО. Об этом сообщил представитель администрации президента США в четверг. В ходе саммита НАТО Обама также встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Передача контроля за безопасностью в Афганистане местными силами к 2014 году является целью США, однако это не конечная дата вывода иностранных войск из этой страны. Об этом заявил в четверг представитель Министерства обороны США Джефф Моррелл. Он не исключил, что афганские силы могут быть не способны к концу 2014 года осуществить контроль за безопасностью на всей территории Афганистана. Моррелл отметил, что, возможно, Соединенным Штатам придется оставить некоторое количество своих военных в Афганистане для поддержки местных сил. Ожидается, что на саммите НАТО в Лиссабоне президент США Барак Обама и лидеры других стран-членов Североатлантического Союза поддержат передачу в 2014 году афганским силам контроля за безопасностью в Афганистане. Беженка из Абхазии Нана Пипе, которая подожгла себя перед Министерством по делам беженцев и расселения 27 октября, сегодня ночью скончалась в ожоговом центре Тбилиси. Она получила ожог в 30% кожного покрова. Причиной смерти стала недостаточность дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Пациент был помещен в реанимационное отделение, а в последние два дня был подсоединен к аппарату искусственного дыхания, заявляют в ожоговом центре. Министерство по делам вынуждено перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению выразила скорбь в связи с кончиной Наны Пипе и заявила, что предоставит помощь семье Наны Пипе и покроет все необходимые затраты.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по безопасности в Ессентуках, назвал ситуацию на Северном Кавказе весьма сложной. По словам главы России, активность экстремистов не снижается. Вместе с тем Медведев отметил работу правоохранительных органов Северного Кавказа, предотвративших в текущем году свыше 60 терактов. Сегодня же стало известно, что Медведев назначил новым главой МВД Кабардино-Балкарии бывшего начальника криминальной милиции Кемеровской области Сергея Васильева. Но в Украине Конституционный суд одобрил изменения в Конституцию, предусматривающие перенос на полтора года парламентских и на год президентских выборов. Из Киева сообщает Владимир Ивахненко.
Правовая коллизия возникла после того, как в конце сентября на Украине восстановили Конституцию в редакции 1996 года. Согласно действующему сейчас основному закону, президенты Верховной Рады избираются на 4 года, а не на 5, как было предусмотрено отмененной политреформой 2004. Конституционный суд дал положительное заключение по законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которые призваны устранить необходимость сокращения сроков полномочий президента и парламента. 16 из 18 судей поддержали поправки к основному закону о проведении очередных парламентских выборов в октябре 2012 и президентских в марте 2015. В соответствии с установленной процедурой для внесения изменений в Конституцию за них на одной сессии Верховной Рады должны проголосовать не менее 226 депутатов и на следующей сессии не менее 300. Только после этого поправки вступят в силу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На должность спецпредставителя Генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии назначен Джеймс Апатурай. Как говорится в сообщении пресс-офиса НАТО, он вступит в должность 1 декабря, сменив Роберта Симмонса, который занимал пост спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии в течение 7 лет. Решение об этом утверждено генеральным секретарем НАТО Андерсом Фок Расмуссеном. В Азербайджане по решению суда освобожден второй за последние два дня задержанный блогер Имин Миль. Рассказывает из Баку Фарид Арифоглу.
В пятницу Сальянский районный суд Азербайджана принял решение об условно-досрочном освобождении молодого блогера Эмина Милли в связи с отбытием осужденным более половины срока заключения. Милли освободили прямо в зале суда. Блогер провел в тюрьме 17 месяцев. За день до этого условно-досрочно был освобожден арестованный вместе с Милли другой блогер Аднан Гаджизаде. Молодые люди были арестованы в июле прошлого года по обвинению в хулиганстве и осуждены, соответственно, к 2,5 и 2 годам лишения свободы. Однако, по убеждению представителей местной международной демократической общественности, блогеров осудили за политическое инакомыслие по сфабрикованному обвинению. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Бывший лидер Кубы Фидель Кастро заявил, что доволен курсом, который проводит его брат и преемник Рауль. Выступая в четверг перед кубинскими студентами, 84-летний Фидель Кастро отметил, что страна развивается, несмотря на все проблемы. Последнее время власти Кубы осуществили ряд мер по борьбе с экономическим кризисом, слегка ослабив плановый характер кубинской экономики.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Главная тема. В португальской столице стартовал саммит Североатлантического альянса. Участникам саммита предстоит обсудить новую концепцию альянса на ближайшие годы, сегодняшнюю способность НАТО противостоять новым угрозам, работая в направлении противоракетной обороны и кибербезопасности. С подробностями повестки саммита из Лиссабона журналист Гея Нерадзе.
Саммит НАТО в Лиссабоне официально открылся 16:00 по местному времени. Но здесь уже есть многочисленные недовольные. Среди них авиакомпании, офисы, рестораны, оперный театр и даже самая популярная местная футбольная команда «Бенфика». Дело в том, что в период проведения саммита практически весь парк наций, известный квартал португальской столицы, вошел в охраняемую зону, куда не допускают никто, кроме участников прессы и обслуживающего персонала форума. На это время полностью выпало из жизни расположенные внутри периметра безопасности торгово-развлекательные заведения. Как бы там ни было, саммит НАТО начал работу с обсуждения проекта новой стратегической концепции альянса. Новая доктрина должна стать основным документом, который определит принципы развития организации на ближайшие 10 лет, наметит его основные задачи, обозначит главные угрозы безопасности страны. В концепции будет сделан упор на новые угрозы, включая возможные ракетные нападения со стороны враждебных государств, а также терроризм и кибератаки. Кроме того, документ должен зафиксировать, в каком направлении будет развиваться отношения НАТО с Россией. Вторая важная тема Лиссабонского саммита – создание системы противоракетной обороны Альянса. Вернее, в Лиссабоне должно быть принято решение о начале работы по ее созданию. И можно сказать, что это одна из самых противоречивых тем саммита. У государств Альянса существует множество разногласий по этой теме. Так, Германия считает, что про-НАТО должна заменить Альянсу ядерное оружие, с чем категорически не согласна Франция. А Турция с настороженностью относится к заявлениям, что эта система будет направлена против Ирана. В свою очередь, ряд восточноевропейских стран НАТО без энтузиазма восстановлены. здесь принимают позицию генсека Альянса, который считает, что НАТО сразу после объявления о создании своей противоракетной обороны должна пригласить к участию в ней Россию. Надо отметить, что помимо лидеров стран-членов НАТО, в португальскую столицу приедут и руководители государств, чьи военнослужащие участвуют в миссии НАТО в Афганистане, которые обсудят тему определения сроков передачи ответственности за поддержание безопасности в Афганистане местным силам безопасности и формата вывода из Исламской Республики иностранного военного контингента. Хотя генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркивает, что это не основная стратегия выхода и что Альянс останется в Афганистане столько, сколько будет нужно. Тем временем президент Соединенных Штатов Барак Обама проведет на полях саммита НАТО ряд двухсторонних встреч, в том числе с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и с Грузией Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс. Еще одна не менее важная тема. В кулуарах саммита поговаривают, что если раньше речь шла о перезагрузке Россия-США, то в Лиссабоне станет вопрос о перезагрузке Россия-НАТО. Официальный представитель Североатлантического альянса Джеймс Апатурай в беседе со мной сказал, что у Альянса и России хорошие отношения. Мы пытаемся сотрудничать в Афганистане и найти пути соприкосновения. Предстоящее заседание Совета России-НАТО – очень важная встреча. Говорят, что разговор о перезагрузке пойдет в субботу на заседание Совета России-НАТО на высшем уровне. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Лиссабон.
Продолжаем тему саммита. Предстоящее участие Михаила Саакашвили в Лиссабонском саммите НАТО стало в Грузии новостью номер один. В столице Португалии состоится первая официальная встреча между грузинским лидером и президентом США Бараком Обамой. Что значит эта встреча? Ответ на этот вопрос искала Кэти Бучуришвили.
Любопытно, что некоторые российские СМИ, говоря о прибытии на саммит более 40 глав государств и правительств, в основном упоминают президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева, президента Афганистана Хамида Карзая и главу грузинского государства Михаила Саакашвили. Такое соседство еще раз невольно убеждает в том, что грузинские политики не всегда утрируют, когда говорят о важности роли Грузии в мировой политике. Это могли бы опровергнуть эксперты, однако и они в данном случае не склонны преуменьшать значение предстоящей через пару часов встречи Барака Обамы и Михаила Саакашвили. Каждый из них подчеркивает, что это первая встреча с момента ухода с политической арены главного покровителя Михаила Саакашвили Джорджа Буша, и она существенно ломает сложившееся мнение о более холодном и прагматичном отношении к грузинскому лидеру нынешнего главы Белого дома. В то же время грузинский эксперт Ираклий Сасиашвили призывает не путать отношения на личном уровне с государственными.
Несмотря на то, что Буш на самом деле очень открыто поддерживал господина Саакашвили, на самом деле в прагматическом смысле, я думаю, что Обама больше поддерживает Грузию, чем самого Саакашвили. В настоящее время Обама старается поддержать позицию США к отношению к Грузии. Это происходит перед саммитом в Лиссабоне, и это утверждает, что США и дальше поддерживает интеграцию Грузии в НАТО.
Вполне предсказуемой считает предстоящую встречу и политолог Сосо Цинцадзе, который рассматривает Грузию далеко не последним игроком в нынешних играх Москвы и Вашингтона.
Знаете, дипломатический реверанс – этот жанр не присущ американской политике. И односторонняя ориентация на улучшение отношений с Россией сейчас эта политика не так популярна за океаном, как было, ну, скажем, там год назад или 5-6 месяцев тому назад. Так что в этом ничего сенсационного я не вижу.
Аналитик Тенгиз Пхаладзе считает политически абсолютно грамотным стремление главы Белого дома услышать перед столь важной встречей с российским лидером и другими участниками саммита, какими видят важные региональные проблемы первое лицо грузинского государства.
Естественно, что американская администрация интересуется от первого лица получить хотя бы информацию, как видит Грузия урегулирование вот этих проблем, как видит Грузия свое место регионе свое место в системе общей европейской безопасности, как видит Грузия свои дальнейшие отношения с НАТО. Вот в этом плане это очень актуальная встреча. Кроме того, Соединенные Штаты и Грузия стратегические партнеры, у нас есть хартия партнерства.
Однако интересно и то, что с такими мнениями не спорят и некоторые российские аналитики, практически подтверждая линию российских СМИ, о которых мы говорили в начале. Московский эксперт Александр Караваев.
Встреча с Обамой может намекать о большем движении на встречу Грузии со стороны Соединенных Штатов. Возможно, это является следствием изменившихся взглядов госадминистрации Обамы в целом на конфликт. Но вот что конкретно подразумевает это изменение, говорить пока рано.
По мнению политолога, США, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы грузинская проблема не стала слишком масштабной в российско-американских отношениях, а с другой, чтобы Грузия не почувствовала себя покинутой. Караваев считает, что глава Белого дома постарается в ходе встречи сохранить именно такой баланс.
Это был материал Кэти Бучуришвили, а мы продолжаем тему. Накануне саммита НАТО президент США Барак Обама буквально превратил вопрос ратификации нового американско-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений в приоритетнейшую задачу ближайшего времени. Как он это сделал, рассказывает Юрий Жигалкин.
В четверг, через день после того, как ключевой сенатор-республиканец объявил о том, что процесс обсуждения договора в Сенате, скорее всего, затянется до будущего года, президент Обама ответил символической акцией. Он собрал в Белом доме группу политических тяжеловесов – вице-президента, госсекретаря, трех бывших госсекретарей, в том числе Генри Киссинджера, и провозгласил, что ратификация договора с Россией – дело государственной важности, главное условие безопасности США. Ратификация нового договора СНВ в этом году является необходимым условием обеспечения безопасности Соединенных Штатов, сказал президент Обама. Если мы ратифицируем договор, мы создадим режим проверок, который позволит нам иметь информацию о российском ядерном арсенале. Этот договор является краеугольным камнем американо-российских двусторонних отношений. Россия была ключевым партнером в наших усилиях ограничения ядерной программы Ирана. Она оказывает критическую поддержку в деле снабжения наших войск в Афганистане и усилиях по обеспечению безопасности ядерных материалов во всем мире и укреплению безопасности в Европе. Мощь этих аргументов, подкрепленная присутствием на встрече с президентом госсекретарей и двух лидеров Сенатского комитета по международным делам, направлена против аргументов не оппонентов договора, а скорее скептиков. У них есть сомнения касательно смысла нескольких невнятных пунктов договора. Как и когда может разрешиться это кажущееся неразрешимым противостояние? Этот вопрос я задал Брюсу Макдоналду, эксперту из Американского института мира, бывшему сотруднику Госдепартамента. Аргументы в пользу договора как никогда сильны, на мой взгляд. Его ратификация, к сожалению, задерживается в результате изменения политической ситуации. Республиканцы, обретающие силу в Конгрессе, хотят еще раз убедиться в полезности этого соглашения. Хотя что может быть более убедительным, чем заверения, данные министром обороны, начальниками штабов американских вооруженных сил, видными отставными генералами и госсекретарями, убежденными, что ратификация договора в интересах США. Я полагаю, новый договор СНВ будет ратифицирован, скорее всего, в будущем году. Тем более, что только его вступление в силу откроет дорогу к не менее важному соглашению о сокращении тактических ядерных вооружений. Президент Обама считает, что промедление с ратификацией неприемлемо, по-видимому, опасаясь, что перевес республиканцев в Конгрессе может негативно отразиться на судьбе нового договора СНВ.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Теперь к внутренним новостям. Вчера вечером скончалась Нана Пипия, беженка из Абхазии, совершившая акт самосожжения перед Министерством по делам беженцев 27 октября. До этого несколько беженцев по этой же причине зашили себе рты. Что доводит этих людей до подобных действий? Работают ли в Грузии специальные программы для психосоциальной реабилитации беженцев? На эту трудную тему материал Ноны Суварян.
Нана Пипия скончалась вчера вечером в ожоговом центре. Она так и не смогла оправиться после полученных 27 октября травм. Как говорит лечащий врач Наны Кети Таргамадзе, у нее было повреждено 35% кожи. К этому добавились еще и старые проблемы со здоровьем. Нана Пипия совершила акт самосожжения на очередной акции перед Министерством по делам беженцев. Тогда беженцы протестовали против выселения из домов и переселения в села Грузии. В тот день вместе с ней был беженец Алексей Чкубов. Гурия, который еще раз рассказал нам ее историю.
У этой женщины не было жилплощадь. Она поднялась к заместителю Субелиани Тугуши и обратилась с просьбой выделить ей площадь на периферии Тбилиси. Он ответил, что место есть в Западной Грузии. Она спросила, что должны есть люди в этих местах, где кроме травы ничего нет. На что ей ответили: «Ешьте траву». Она спустилась и сделала это. Люди сделают еще больше, если их не обеспечат кровом.
Большинство людей, которых переселяли в течение последних месяцев, беженцы из Абхазии, то есть люди, уже один раз потерявшие все, что они имели. В Тбилиси они кое-как обжились, и тут их вновь выгнали из домов. И переселяют их в места, которые покидает даже местное население. То есть к психологической травме времен войны добавился очередной стресс выселения и адаптации на новом, совсем негостеприимном месте. Справиться с ним может далеко не каждый. Возможно, людям могли бы помочь специалисты-психологи. Однако в плане действий этого года, который разработало Министерство по делам беженцев, психологическая реабилитация этих людей не предусмотрена. Как говорит руководитель администрационного департамента Министерства по делам беженцев и расселению Валерий Купалишвили, программа психосоциальной помощи для беженцев 1992-1993 годов осуществились сразу после войны. Поэтому представительства ООН, участвующие в написании программы, уже не считают эту проблему приоритетной. На вопрос, как предотвратить подобные случаи, Купалишвили ответил:
«Вот что мы делаем реально. У нас есть горячая линия, есть приемная. Если беженец приходит, мы ему детально объясняем, что и как мы делаем. Они могут сесть в приемной и проконсультироваться с оператором, задать вопросы и получить информацию. Помимо этого, мы раздаем беженцам брошюры о плане наших действий».
Оказание психологической помощи беженцам не является приоритетом и для организации доноров, говорит представительница фонда «Глобальная инициатива психиатрии» психолог Джана Джавахишвили. Она отмечает, что нескольких организаций, занимающихся психосоциальной реабилитацией беженцев, недостаточно.
Конечно, в этом большая доля социальной травмы. К этому добавляется текущая система стрессов, социальная незащищенность, бесперспективность, неопределенность и отсутствие надежды на возвращение.
Джана Джавахишвили говорит, что несколько детей, которые видели сцену самосожжения Наны Пипия, сейчас проходят курс психологической реабилитации. Однако многим из беженцев оказать подобную помощь неправительственным организациям не под силу. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Гость недели». Сегодня это главный редактор газеты «Выборча», польский диссидент Адам Михник. С ним беседовал Давид Чаганава.
Какова, на ваш взгляд, главная проблема, с которой сталкиваются постсоветские страны?
Самая главная проблема – это дефицит демократии. Если угнетают независимые СМИ, если нет независимых судов и судей, если мы видим ингеренцию политиков в рыночную экономику и вместе приватизацию, если есть проблемы у оппозиции, если их дискриминируют или сажают в тюрьму, и если коррупция царствует в стране, президент России Медведев сказал про правовой нигилизм. Вот, я бы сказал, что если мы того не видим, мы не имеем возможности бороться с этим, это великая угроза для будущего и для демократии в наших странах. А, наверное, можно бы еще добавить, что у нас нет демократической традиции, у нас есть традиция свободолюбия. Демократия – это свобода в рамках правового государства. У нас нет терпения. Мы не понимаем, что всего мы не можем сделать в один день. Но если в наших странах у власти такие арогантные люди, которые думают, что они собственники всей одной правды, что их критики – это просто враги страны или предатели Родины, или агенты других государств, это очень опасно для нашего будущего. Но я, в конце концов, я оптимист, потому что никто из моих друзей, а мои друзья это были правозащитники, демократы, никто не думал, что во время нашей жизни может рухнуть Советский Союз. И он рухнул.
Почему лидеры постсоветского пространства считают, что могут позволить себе это?
Ну так, что это болезнь власти. Власть не любит контроля. А власть бесконтрольная – это просто патология власти.
С такой же проблемой может столкнуться власть и в более демократических странах. Получается, что проблема не только в самой власти, но и в обществе.
Проблема в том, что у нас плохо существуют механизмы контроля власти. И демократия – это такая система, которой угрожают в каждый день противники и просто враги. Потому что это система, в которой есть толерантность для врагов демократии. И это есть такой парадокс. Гитлер взял власть демократическим путем и в первый день уничтожил все демократические институты, а противников послал в концлагеря. Наверное, даже и на Западе есть проблемы с демократией сегодня. Посмотрите на Италию. Но, в конце концов, я думаю, что это будет борьба до конца мира. И надо защищать демократию, потому что без демократии нет вкуса жизни.
Если сравнить страны с разным уровнем демократии, можно ли найти причину бесконтрольности поведения власти?
Я думаю, что это слабость нашего гражданского общества, потому что очень много зависит не только от власти, а очень много зависит от общества. И если в обществе очень слабые течения к активности, очень слабые желания защиты ценностей, то не надо говорить, что только власть виновата. Власть – это наши сограждане. И если у нас нет таланта или желания, или труда, чтобы ограничать власть, это даже не только вина власти, это тоже и наша вина.
Вчера вы говорили, что у недемократичной страны не может быть демократичного правительства.
Нет, я сказал немножко другое. Что невозможно демократическое государство в стране, где нет демократов. А в Грузии я видел очень много демократов. И потому, что касается Грузии, оптимист. Потому что, возможно, страна недемократическая, где живут демократы. Но невозможно страна демократическая, где нет демократов.
Как вы думаете, может ли закон урегулировать эти проблемы, или это должно быть внутри нас, частью личной ответственности?
Да, я думаю, что без нашего гражданского сознания закон ничего не делает. Но нам надо ставить такие законы, чтобы были возможности на гражданскую деятельность, активность без угрозы тюрьмы, дискриминации, увольнения из работы и так дальше. В том смысле, я думаю, что без нас законы, даже демократические, не функционируют. Но наша активность должна строить хорошие законы для страны.
Получается, что законы основываются на том, что у нас внутри, или все-таки можно научить быть более демократичными?
Да, но свобода начинается от меня. И ответственность тоже начинается от меня. Закон может поддерживать мою активность и мою ответственность, а может уничтожать. Потому надо бороться за хорошие законы. Но все, в конце концов, зависит от нас, от нашей совести.
Вы сказали, что в наших странах нет исторической традиции демократии, но у нас есть свободолюбие. Нам нужно просто добавить ответственность?
Нет, но это нет одного элемента. Это много условий. Но, повторяю, все начинается от нас. Если у нас не будет желания свободы и желания ответственности, и какие законы за нас этого не сделают.
Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Грузии?
Знаете, я не специалист по Грузии, но то, что я слышу от моих грузинских друзей, я могу сказать только так, что есть такое сомнение у многих грузинских демократов, интеллектуалов, граждан, что власть не смотрит на философию диалога, на философию плюрализма. Я думаю, что это очень угрожает и обществу, и демократическим ценностям, и властям, потому что власть, которая не хочет диалога со своими оппонентами, это нехорошая власть для страны и для общества.
Это был Адам Михник, с ним беседовал Давид Чаганава. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: Дитер Боден рассказал в Тбилиси о потерянных возможностях решить конфликты. Как идет подготовка к зиме в Хуневе, обычном эмеретинском селе? И легко ли вести бизнес в Абхазии приезжим? Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22:30, в Сухуми и Цхинвали 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли во втором чтении проект конституционного закона о новом порядке внесения поправок и пересмотре Конституции Абхазии, принятой в первом чтении в июне 2009 года. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба сообщил, что считает неверными появившиеся в прессе публикации о том, что власти решили свести конституционную реформу к внесению изменений лишь в седьмую главу Конституции. Это неверно, потому что продолжается работа над поправками в другие главы Конституции. Некоторые предложения нашли отражение в отдельных законах, сказал Шамба. В частности, парламент уже принял закон о контрольной палате. Дмитрий Шамба отметил, что Комитет по законодательству, судебно-правовой реформе и государственному строительству и администрация президента продолжат работу и представят на рассмотрение депутатов поправки в другие главы Конституции, о которых неоднократно говорилось. В Лиссабоне открылся саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фокрасмусен заявил сегодня, что открывшийся саммит – один из важнейших за всю историю Североатлантического Союза. Президент США Барак Обама проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Саакашвили в субботу в кулуарах саммита НАТО. Об этом сообщил представитель администрации президента США в четверг. В ходе саммита Обама также встретится с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как сообщил официальный представитель Госдепа США Филипп Кроули, в ходе саммита Россия-НАТО в Лиссабоне будет обсуждаться вопрос Южной Осетии и Абхазии. Филипп Кроули заявил: «Думаю, этот вопрос станет предметом обсуждения на Лиссабонском саммите, поскольку это первая встреча Совета НАТО-России после конфликта 2008 года». Кроули добавил, что в настоящее время США пытаются урегулировать отношения с Россией, что может обусловить решением тех вопросов, по которым у нас имеются разногласия. Грузия – одна из таких тем. Беженка из Абхазии Нана Пипия, которая подожгла себя перед Министерством по делам беженцев и расселения 27 октября, сегодня ночью скончалась в ожоговом центре Тбилиси. Она получила ожог 30% кожного покрова. Причиной смерти стала недостаточность дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Пациент был помещен в реанимационное отделение. В последние два дня был подсоединен к аппарату искусственного дыхания, заявляют в ожоговом центре. Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению выразило скорбь в связи с кончиной Наны Пипи и заявило, что предоставит помощь семье Наны Пипи и покроет все необходимые затраты. Президент России Дмитрий Медведев, выступая на совещании по безопасности в Ессентуках, назвал ситуацию на Северном Кавказе весьма сложной.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии находится бывший глава миссии ОБСЕ и ООН в Абхазии и Южной Осетии Дитер Боден. Вчера вечером он выступил в Европейском доме в Тбилиси и представил грузинской общественности свое видение сегодняшней политики в отношении самопровозглашенных республик. Дипломат также говорил и о потерянных возможностях решить конфликты. Подробности в сюжете Алиса Вартанян.
9 лет назад, в декабре 2001 года, Дитер Боден в ранге спецпредставителя ООН выступил с революционной на тот момент инициативой. В наши дни мало кто уже помнит длинный заголовок предложенного им документа, который почти все называют просто планом Бодена. Этот документ определял новое государственное устройство, где Абхазия значилась суверенным образованием внутрифедеративного государства Грузии. Вчера вечером Дитер Боден, выступая в Европейском доме в Тбилиси, впервые признался, что задолго до официального представления плана у него уже было согласие со стороны Сухуми. Свое добро тогда дал и Кремль. Посредником от Москвы выступал тогдашний представитель России в ООН Сергей Лавров. Говорит Дитер Боден.
В то время жесткое сопротивление шло не со стороны абхазов. Оно шло от грузин. Оно шло от фракции парламента, которая представляла интересы абхазского правительства в изгнании. Они категорически были против употребления в отношении Абхазии термина «суверенная».
Как рассказывает Боуден, когда о распрях в Тбилиси узнали в Абхазии, там решили воспользоваться моментом и пойти на попятную. Это, в свою очередь, повлияло и на решение вопроса с Южной Осетией. К тому времени документ, схожий с планом Боудена, лежал на столах чиновников в Цхинвале. Но когда они увидели, с какими трудностями столкнулись абхазы, разговор о возможном вступлении в федеративную Грузию завершился и для осетин. Несмотря на провал плана Боудена, в аналитических кругах принято говорить, что никогда до и никогда после этого Сухуми и Тбилиси не были столь близки к заключению прочного мира. Во время своего вчерашнего выступления Боден сказал, что в ближайшей перспективе его документу не суждено получить применение на практике. «Реалии поменялись», — ответил он на вопрос, желал бы он сейчас стать посредником между сторонами. Несколько последних лет Боден занимается преподавательской деятельностью в родной Германии. Но, как говорят аналитики, влияние на современные процессы вокруг грузинских конфликтов за ним остается. Он иногда встречается с ведущими политическими игроками на Кавказе и за рубежом. Выступая вчера вечером перед иностранными дипломатами, грузинскими политиками и общественными деятелями, Боуден раскритиковал несколько фундаментальных аспектов политики Тбилиси в отношении Абхазии и Южной Осетии. Даже если представить, что завтра произойдет деоккупация, Абхазия и Южная Осетия не захотят вот так сразу войти в состав Грузии, уверен Дитер Боуден. В этом процессе, по мнению Боудена, в первую очередь необходимо дать политическую оценку боевым действиям, которые произошли в 90-е годы и во время августовской войны.
Я могу вам сказать, что у нас в Германии был такой опыт. Наша история состоит из периода возобновления мирного сосуществования с соседями, в том числе и с теми, которые пострадали от нацистской Германии.
Но, как говорит Боуден, в отличие от отдельных людей из общества политики в Сухуми и Тбилиси, пока не готовы преодолеть собственную драматизацию событий. Боуден в целом положительно оценил подходы, описанные в грузинской стратегии в отношении конфликтных регионов.
Но у меня есть только одно сомнение касательно этой стратегии. Чтобы меры по налаживанию доверия начали работать, необходимы независимые действия, которые бы предприняли независимые лица. Я не сторонник каких-либо государственных стратегий, когда государство начинает контролировать происходящее в негосударственном секторе.
Что касается роли России в решении конфликта в Абхазии и Южной Осетии, то, по мнению Боудена, Тбилиси все равно придется считаться с мнением Москвы. Пока что лидеры хранят молчание, но со временем это изменится, сказал Боуден. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Осетино-ингушские отношения, несмотря на взаимное стремление сторон к диалогу, все еще нельзя назвать урегулированными. Сегодня в пригородном районе Северной Осетии, в селении Куртат, где проживает смешанное осетино-ингушское население, северо-осетинские и ингушские чиновники обсуждали дальнейшие шаги по сближению сторон. Во встрече участвовали также председатель комитета гражданское содействие, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и депутат Бундестага и посадка Мария Луиза Бек, рассказывает Жанна Тарханова из Владикавказа.
Процесс возвращения беженцев продолжается, и ингушское население постепенно интегрируется в северо-осетинское общество. Но миротворческой работой по сближению двух народов, пожалуй, в пригородном районе Северной Осетии занимается только правозащитный центр «Мемориал». Несколько лет назад в рамках программы по предотвращению конфликтов и гармонизации межэтнических отношений «Мемориал» совместно с Комитетом гражданское содействие в Куртате открыл Центр содействия малого бизнеса. Школа, избравшая девизом своей деятельности «Через бизнес к миру», реализовала несколько проектов по совместному обучению осетин и ингушей. Многие из выпускников школы тогда открыли собственное дело при поддержке организации «Немецко-российский обмен». Правозащитники уверены, что занимаются занимающиеся бизнесом люди не заинтересованы в конфликтах, и совместная бизнес-деятельность – это эффективный метод по изживанию недоверия и вражды, говорит Светлана Ганушкина.
Мы помогаем людям организовать малый бизнес. О их национальности не думаем и не говорим. Я думаю, что они сами перестают об этом думать. Потому что преподавание на русском языке, оно одинаково близко и тем, и другим.
Депутат Бундестага и парламентской ассамблеи Совета Европы Мария Луиса Бек рассказала «Эхо Кавказа», что страны Евросоюза с Россией будут и в дальнейшем заниматься миротворческими проектами в пригородном районе. Подчеркнув, что у нее нет готовых рецептов решения этнических конфликтов, иначе она могла бы быть советником Папы Римского, президентов Обамы и Медведева в одном лице, она заявила, что...
Я только могу сказать, что общность очень легко и быстрее разрушить насилием, чем потом собрать.
Светлана Ганушкина надеется, что миротворческие процессы на Северном Кавказе удастся активизировать посредством общественного совета, создающегося при аппарате Александра Хлопонина, полномочного представителя президента России на Северном Кавказе.
Нам уже есть что сказать ему, а у него в руках большие возможности. С его помощью, я думаю, что тоже мы можем много сделать.
Полагает Светлана Ганушкина. Эксперты едины во мнении, что совместные миротворческие проекты необходимы. Но главное условие добрососедских отношений на Кавказе – это желание многих людей преодолеть кровную вражду. Хотя, увы, к этому готовы и пока не все. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мы продолжаем северокавказскую тему. Сегодня президент России Дмитрий Медведев посетил Ставропольский край, Ессентуки. Очевидно, он прилетел туда сразу после окончания Прикаспийского саммита, по дороге на другой саммит, саммит НАТО в Лиссабоне. Тему этого северокавказского визита Медведева мы обсудим с главным редактором «Эхо Кавказа» Андреем Бабицким, который сейчас со мной в студии. Андрей, как оценить вот этот визит? Это так по дороге заехал или это важное событие?
Нет, вы знаете, Медведев вообще появляется на Кавказе достаточно часто. Причем не так, как его предшественник. Владимир Путин там, в общем, появлялся только в связи с Чечнёю и разъяснял какие-то детали контртеррористической операции. Будучи ответственным именно за нее, Медведев появляется везде. Ессентуки, Дагестан, Кисловодск, Пятигорск. География, разброс его визитов крайне широк в этом регионе. И, в общем, можно говорить о особой заботе и особой северокавказской стратегии Медведева. Сегодняшний его визит не был чем-то из ряда вон выходящим. Он повторил вещи, которые поначалу воспринимались как революционные. Например, он, значит, только начиная ездить на Северный Кавказ, стал говорить о том, что дела там идут очень плохо. И, в общем, после того, как путинская победа, умиротворение Чечни было признано нормативом, императивом, который не подлежит дискуссии, это казалось, в общем, такой крамолой, которая не спровергает его предшественника. Ну, в общем, потихонечку и это приелось. Потом появился Хлопонин, и стало понятно, что в стратегии Медведева есть какая-то определенность. Он ставит на улучшение социальных условий жизни населения и обычная медведевская риторика, которую тоже очень слышат на Северном Кавказе, поскольку это страшно болезненная проблема, это, значит, соблюдение закона. И надо сказать, что, в общем, я очень долгое время относился к тем людям, которые воспринимали Медведева как декорацию, как человека, который, ну, в общем, взял какую-то другую линию, но не способен ее отстаивать. Такой взгляд на него из России в целом, но вот сейчас у меня есть ощущение, что действительно на Северном Кавказе начались какие-то очень пока малозаметные, но позитивные сдвиги.
Андрей, а вот, ну, если они пока малозаметны, мы можем отслеживать динамику террористической активности, ведь она увеличивается. Как это можно совместить вот с этой новой стратегией? Чем мягче, чем вдумчивее действует власть на Северном Кавказе, тем активнее террористы?
Ну, динамика, я думаю, динамика террористической активности, она, в общем, не очень зависит от внешних условий. Это в целом динамика, которая растет по мере расширение ареала военных действий и, самое главное, расширение ареала восприятие радикальной исламской идеологии. Тут нет прямой зависимости. Нет, я говорю о вполне конкретных вещах, когда говорю о позитивных изменениях, хотя я их называю малозаметными, но в принципе они заметны. Это прежде всего активизация каких-то гражданских структур, которые начинают действовать при Хлопонине. Хлопонин, понятно, человек Медведева. Во-первых, Хлопонин создает общественный совет. Это значит, что представители общества в значительном очень числе смогут Хлопонину непосредственно в Пятигорске рассказывать о конкретных проблемах в этом общественном совете правозащитники. Ну, в общем, эта модель этого общественного совета, она пришла сверху. Второе. Медведев возложил на глав республики ответственность за ситуацию в области в сфере безопасности. На самом деле это довольно сложно сделать, потому что это структуры федерального подчинения, я имею в виду силовиков, но, тем не менее, через Хлопонина главы республик, главы субъектов северокавказских получают возможность влиять и на своих силовиков. Ну и два дня назад состоялся совершенно фантастический разговор Хлопонина с представителями средств массовой информации. Он был удивительным по открытости и по остроте тех вопросов, которые обсуждали. Совершенно очевидно, людей туда не выбирали предварительно и не, скажем так, не отфильтровали вопросы, которые они могли задавать представители СМИ, полпреду президента России в регионе.
Спасибо большое. Это было мнение Андрея Бабицкого, главного редактора радио «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня, оказывается, Всемирный день туалетов, о существовании которого я, например, ничего не знал. Что ж, мне об этом сообщил наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев. Его эта памятная дата заинтересовала прежде всего потому, что проблема общественных туалетов в Южной Осетии крайне остра и актуальна.
Сегодня все прогрессивное человечество отмечает День туалета. Это праздник, учрежден Всемирной ассоциацией туалетов. То, что в Южной Осетии этот день проходит незаметно и никаких мероприятий не проводится, не совсем хорошо, потому что проблема туалетов в Южной Осетии по-прежнему насущна и остра. В частном секторе вопрос канализации решается более-менее эффективно, и город перекопан траншеями, по которым пройдет новая канализационная система. В плане заведения общественного пользования все еще есть проблемы. Лучше всего оснащены в этом плане Большой Цхинвальский базар и автовокзал. Вот что говорит Арсен, пассажир, ожидающий со своей семьей автобуса в одно из горных сел Южной Осетии. Да вы зайдите вовнутрь, там очень чисто, там каждые несколько минут заходит женщина и водой все убирают, прям как в Макдональд. Также довольны санитарным состоянием уборных и на Цхинвальском рынке, что по адресу улица Комарова, номер 1. Гости и жители столицы Южной Осетии, наверное, замечали, что на время празднования многочисленных праздников республики на центральной площади выставляются вполне современные биотуалеты. В свободное от празднеств время я обнаружил эти биотуалеты в городском управлении по благоустройству. Вот что нам сказал техник этого ведомства Анзор.
Три новых синих туалета, биотуалета, да. И когда вы их поставите наконец в городе?
Мы их обычно ставим в праздники.
Они для этого предназначены.
Да. Когда приезжают гости, чтобы гостям было куда сходить.
А зрителям, которые посещают мероприятия многочисленные?
Насчет зрителей нам ничего не сказать. Вот их типа закрепили за нами, да? И время от времени приказывают, привезите их. Некому заниматься им, понимаешь? Хлопотно, понимаешь? Нужен специально специалист, который будет этим заниматься. Ему надо платить за это.
То есть, а вот так стационарные туалеты вы не собираетесь в городе ставить?
Нет, конечно.
Почему?
У нас своих проблем.
А это не ваши проблемы, да, в принципе? Не к вам?
Нет, конечно. Мы занимаемся мусором.
Ага.
Конечно, гостеприимство в Осетии, как и на всем Кавказе, на первом месте. Но стоит подумать и о том, как обходятся без общественных туалетов граждане, посещающие массовые мероприятия на Цхинвальской театральной площади. Тем более, что они вынуждены пользоваться в качестве общественного туалета зданием сгоревшего театра. На сегодня вполне возможно, что сгоревший театр в Цхинвале – самый большой общественный туалет в Европе, а может и на всей планете. Это так. На заметку авторам книги рекордов Гиннесса. И напоследок, в этот праздничный день я обращаюсь к звездам эстрады, выступающим, и еще планирующим выступать на Цхинвальской театральной площади. Не поскупитесь, выделите часть гонорара в фонд восстановления и спасения зданий Югосинского театра. На худой конец фонд строительства общественного туалета. Я надеюсь, что отцы города не воспользуются принципом «деньги не пахнут» и вспомнят, что уровень культуры нации определяется по состоянию ее туалетов и не присвоят деньги, пожертвованные на общественную уборную. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В конце ноября в деревнях подходит к концу подготовка к зиме. Урожай уже собран, идет заготовка дров. Не исключение и Хуневи, имеретинское село, расположенное в нескольких километрах от Рикотского перевала, который связывает восточную Грузию с западной. Как живет грузинская деревня в эти дни, об этом репортаж Мзии Парисишвили.
Автомагистраль – это единственная прямая дорога в Хуневи, шутят местные жители. Около 600 семей живут по обе стороны магистрали на склонах гор. Деревня спрятана в лесу. Теплая осенняя погода с золотистыми макушками деревьев, горная река Дзирула придает деревне особую красоту. Направляясь в западную Грузию, Хуневи никак не обойти по пути. Вот и стала трасса с непрекращающимся движением, так же, как и лесные дары, основным источником дохода для местного населения. Фамилии у жителей деревни спрашивать не надо. Это родовая деревня Ломидзе. У дороги в плетеных корзинах местные жители продают лесные грибы, чучхелы и орехи. Больше всех покупают грибы, но в этом году сезон не удался, говорят местные жители.
Это последняя партия грибов. Другого дохода у нас нет. Но этим летом из-за засухи грибов вообще не было в лесу. Вот сейчас дожди помогли. Точно вот на этом чуть заработаем и будет доходом на зиму.
Но если немного чучхелы продадим. У меня социальной помощи нет никакой. Многие держат свиней, но в этом году трудно им содержать скот. Не смогли корм закупить. А чем поросят тогда кормить? А в этом году и урожая кукурузы не было.
В конце декабря жители начнут продавать сухофрукты из хурмы. В Грузии такая традиция. Сухофрукты обязательно должны быть на новогоднем столе. Хурму собирают для сушки, пока фрукт не созрел. Чистят от кожуры и связывают нитками. Увешанные на балконах, они похожи на золотистые гирлянды. Без помощи детей родителям не обойтись. В выходные они вместе со взрослыми ходят собирать грибы и помогают по хозяйству. Несмотря на то, что дел очень много, все стараются, чтобы дети ходили в школу. В Хунави есть начальная школа. 9 классов заканчивают здесь. Остальные в соседнем селе Вертхвичала. Завуч Нано Чадунели гордится, что школе 100 лет. Школа в Хунави была первой во всем ущелье реки Дзирула. Сельская учительница, с сожалением, говорит, что с каждым годом учеников все меньше.
С каждым годом детей становится меньше. Миграция затронула и нас. Убегают отсюда люди, нет условий. Из 2 деревень 102 ученика набирается. У нас одаренные дети, но малочисленные классы не дают возможность до конца развернуться. Нет соответствующих условий, например, лаборатории. В этом году у нас появился интернет. Школа на дотации и порой опаздывают с перечислением зарплат. Несмотря на это, мы все очень стараемся воспитать хорошее поколение.
На перемену дети сразу выбегают во двор, спеша поиграть в теплую погоду. На вопрос, чего они хотят больше всего, хором отвечают. Стадион. Детей понять можно, ведь в Хуневи равнина редкость, а на склонистых дворах в футбол не поиграешь.
Увлечения людей обычно не связаны с их профессией.
Тея учится в 9 классе, еще не выбрала, кем хочет стать. Говорит, что любит свою деревню, но и учиться хочет. Родители всячески ей помогают.
Маме помогают, но по утрам. Я в основном повторяю уроки перед уходом в школу. По дому все умею делать. И обед приготовлю, и хачапури могу испечь. А вот корову еще не доила.
Коров Хунави, шутя, называют альпинистами. Вместо пастбищ тут леса, расположенные на крутых склонах. Бабушка Анико шутит, что когда корова в день 6 километров пройдет, с нее можно надоить в день только 4 литра. Потому и славится эмеретинский сыр, с гордостью добавляет она. Потому славится и свинина. Ведь свиньи здесь питаются в лесах желудями и корнями папоротника. Конечно, некоторые и к волкам попадают. Но что поделать? Для ферм тут мест нет. Да так и дешевле содержать скот. В каждом дворе в эти дни слышны стук топоров и жужжание электропилы. Хорошие погоды. Надо успеть заготовить дрова.
Это был репортаж Мзии Парисишвили.
Эхо Кавказа.
А сейчас пришла очередь репортажа из Абхазии. Наш корреспондент Семен Пегов побывал в гостях у семьи бизнесменов из России, которые построили ресторанчик на Рицинской дороге. Рестораторы признались, что заниматься бизнесом в Абхазии, особенно приезжим, очень непросто.
Об Игоре и Наташе Черевко я был наслышан еще задолго до нашего знакомства, в основном от многочисленных московских друзей, которые, приехав отдохнуть в Абхазию, любят не только поваляться на горячем солнышке на пляже, но и пару дней пожить вдали от летней духоты в горах. Большинство из них останавливались в Бзыбском ущелье на 11-м километре Рицинской трассы, где на живописной поляне семья Черевко из Майкопа построила небольшой ресторанчик, к которому примыкают пару жилых помещений – одно для хозяев и рядом комнатка для гостей и постояльцев. И вот в очередной раз, поднимаясь на Рицу на обратной дороге, мы с моими абхазскими друзьями тоже решили познакомиться с Игорем и Наташей, о которых в наших кругах начинали ходить натуральные легенды. Первое, что поражает на подъезде к их дому-ресторану, это аккуратный деревянный забор, который с одной стороны практичен, защищает поляну от нашествия домашних животных, с другой совершенно не вызывает ощущения того, что хозяева стремятся отгородить от внешнего мира, а с третьей несет в себе и декоративную функцию. На вопрос о заборе, который почему-то был задан нами сразу, как мы познакомились с Читой Черевко и уселись за стол, Игорь ответил коротко, но с нескрываемой гордостью.
Горный вариант, лесной, ранчо. Да, Анатолий?
Подшучивает хозяин над супругой. Игорь и Наташа поселились в Абхазии 5 лет назад. Сами они из Майкопа, но до приезда сюда жили и работали вместе с дочками в Москве. Вспоминая о годах, проведенных в мегаполисе, Игорь рассказывает массу историй про различные бизнес-предприятия. Но все завершается его коронной фразой, которая, кстати, уже прочно вошла и в наш лексикон. А потом мы с Натулькой психанули, бросили все и перебрались в Абхазию. По мнению Игоря, если сравнивать с Майкопом, то с этой стороны гор красивее, а у Наташи Абхазия вообще ассоциируется с одним из уголков Италии.
Дело в том, что я 3 года проработала в Италии. Это настолько прекрасная, красивая страна. И отдохнув в Калабрии, приехав сюда, естественно, она мне напомнила Калабрию, это Южную Италию, где такая же природа, полудикая, море, солнце, такое же красивое небо голубое. И такие же прекрасные люди, гостеприимные.
Рассказывает Наташа. Кстати, кухня, которую можно отведать в ресторане у Игоря и Наташи, более чем разнообразна. Здесь и итальянские, и русские, и кавказские блюда. Картошку с грибами можно есть в прикуску с итальянским хлебом фокаччо, испеченным самой Наташей, плюс заедать это все шашлыками, приготовленными Игорем. В сезон они так и работают семейным составом.
Но то, чем я занимаюсь, мне очень нравится. Скажем так, как моя религия. То есть каждое дело, которое исполняю, оно мне приносит удовольствие.
Наташа на кухне, я на мангале, дочка официант, внучка бегает, шуршит по поляне, на качелях катается. Вперед! Все работают, все заняты, семейный подряд. Потихонечку, ничего страшного.
Рассказывают, улыбаясь, Игорь и Наташа. Между тем, Чита Черевко не скрывает, что заниматься бизнесом в Абхазии, особенно приезжим, непросто. Наташа сетует на короткий курортный сезон. Игорь затрагивает более глобальные вопросы. Он, например, в некотором роде сравнивает ситуацию в сфере бизнеса сегодня в Абхазии с тем, что было в России в начале 90-х. При этом Игорь сразу же отмечает, что сравнение грубое, но ситуации, безусловно, имеют общие черты. Российские предприниматели, особенно что касается малого и среднего бизнеса, пока что опасаются вкладывать деньги в Абхазию.
Отпугивает чем? Отношением к бизнесу. Хотят все сразу, а не хотят приложить к этому какие-то усилия, понимаешь? Только из-за этого. Какой-то обман идет. Хочу отметить, что это не про всех.
Отмечает Игорь Черевко, однако вместе с тем он искренне убежден, что со временем ситуация изменится и возлагает надежды на подрастающее поколение. Кстати, свой вклад в развитие абхазской молодежи Игорь Черевко тоже с удовольствием вносит. Будучи мастером спорта СССР по велоспорту, он возглавляет детскую секцию в Гагарском районе. Несмотря на фактически мертвое время, сейчас туристы в Дзыбском ущелье большая редкость, очаг по вечерам в ресторане Чыды Черевко всегда горит. Их ранчо стало излюбленным местом для соседских межсезонных посиделок. На следующее утро после нашего знакомства Игорь на своей шестерке подвозит нас до основной трассы. «Все мои крутые машины я вложил в это место», — не унывает водитель. Делает погромче Pink Floyd на магнитоле и бодрым тоном интересуется. «Ну что, ребят, приедете еще? Как психанем?» Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.